国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. Председатель КНР изложил в ООН концепцию глобального сообщества с единой судьбой. Главная тема нашего выпуска. На церемонии в Женеве Пен Люань была вручена награда и продлены ее полномочия посла доброй воли ВОЗ по вопросам профилактики туберкулеза и СПИДа. МИД КНР высоко оценил активную позицию России по развитию отношений с Китаем. Переговоры по выходу Великобритании из ЕС будут очень трудными. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания. В фокусе внимания. Председатель КНР Си Цзиньпин изложил в штаб-квартире ООН в Женеве свою концепцию и видение глобального сообщества с единой судьбой. Выступая в присутствии нового генсека ООН Антонио Гутерреша, Си Цзиньпин отметил, что Китай придерживается равноправия и уважения суверенитета в международных делах, выступает за равные права, возможности и правила для всех игроков на глобальной арене.
В Китае часто говорят, океан вмещает сотню рек, и широкая душа вмещает многое. Благодаря открытости и толерантности была создана Женевская площадка «Многосторонняя дипломатия». Мы должны содействовать демократизации международных отношений, не допускать гегемонии в международных отношениях. Судьба мира должна находиться в руках всех стран мира. Глобальными также должны управлять все.
Председатель КНР призвал международное сообщество укреплять взаимодействие в сфере политики, экономики и природоохранной деятельности.
Необходимо решать существующие вопросы путем диалога и консультации, сотрудничать по принципу совместного выигрыша, идти по пути экологически чистого развития, чтобы построить безопасный, процветающий и чистый мир.
Си Цзиньпин выразил полную уверенность в возможности построения сообщества с единой судьбой. Он подчеркнул.
Швейцарская система спортивных турниров, символ духа мастера Швейцарии, я думаю, будет хорошо, если мы построим для всего мира такую швейцарскую систему, которая сможет решить все проблемы, стоящие перед человечеством. Я уверен, что благодаря совместным усилиям международного сообщества, подобная швейцарская система все же появится.
Говоря о внешней политике КНР, Си Цзиньпин отметил.
Направление китайской политики вызывает озабоченность отдельных членов международного сообщества. Я хочу подчеркнуть, не изменится решимость Китая сохранять мир во всем мире, не изменится решимость Китая содействовать совместному развитию, не изменится решимость Китая развивать отношения партнерства, не изменится решимость Китая поддерживать многополярность.
В заключение глава китайского государства сообщил, что в последние годы Китай в качестве члена Совбеза ООН принял активное участие в переговорах по ряду горячих международных проблем и внес свой вклад в содействие политическому разрешению этих проблем. Си Цзиньпин продолжил.
В будущем Китай будет неизменно защищать международную систему, ядром которой является ООН, неизменно защищать основные правила международных отношений, основой которых является устав ООН, неизменно защищать авторитет и статус ООН, а также ее ключевую роль в международных делах.
Итак, в эфире информационный выпуск. По приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чэнь и исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД Мишеля Сидибе, супруга председателя КНР Си Цзиньпина, посол доброй воли ВОЗ по вопросам профилактики туберкулеза и СПИДа Пен Лиюань, приняла участие в специальной церемонии, на которой ей была вручена награда и продлены ее полномочия посла доброй воли Всемирной организации здравоохранения. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня заявила, что китайская сторона обратила внимание на выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на состоявшейся накануне ежегодной пресс-конференции и на озвученную высокую оценку китайско-российских отношений. КНР восхищена активным отношением России к развитию отношений с Китаем. В своей речи Лавров указал, что российско-китайские отношения сейчас находятся на наилучшем уровне за всю историю существования стран, а координация действий России и Китая на международной арене является одним из ключевых факторов поддержания стабильности в мире. Хуа Чуньин отметила, что стороны активно развертывают всестороннее сотрудничество по различным направлениям, поддерживают друг друга по затрагивающим основополагающие интересы сторон вопросам, активно расширяют стыковку строительства пояса и пути и Евразийского экономического союза. Стороны поддерживают тесную координацию и взаимодействие по международным и региональным вопросам. Китайско-российские отношения уже давно вышли за пределы простых двухсторонних отношений и стали ключевым фактором обеспечения мира и стабильности во всем мире. В наступившем году Китай продолжит делать упор на стремление к прогрессу при сохранении стабильности. Об этом заявил сегодня премьер Госсовета Ли Кэцян, обращаясь к участникам пленарного заседания Госсовета, на котором обсуждался проект отчета о работе правительства. Ли Кэцян призвал акцентировать внимание на повышении качества и выгод экономического развития и сосредоточиться на структурной реформе сферы предложения. Он также призвал стимулировать модернизацию реального сектора экономики и непрерывно повышать благосостояние народа. На заседании было принято решение разослать проект отчета о работе правительства, который будет представлен на мартовской сессии ВСНП в правительственное ведомство и местные администрации для дальнейшего обсуждения. На днях в Бангкоке состоялся форум высокого уровня Комитета по энергетике при Экономической и Социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Принимавший участие в форуме китайский специалист призвал Азию ускорить создание энергетической сети для содействия преобразованию и устойчивому развитию энергетической системы, а также уменьшению загрязнения атмосферы в Азии. Выступая на форуме, председатель Организации развития и сотрудничества по глобальному энергетическому объединению, председатель Китайского электроэнергетического совета Лю Джинья подчеркнул, что в настоящее время источником возникающих в процессе развития энергетики проблем, таких как ограниченность ресурсов, загрязнение окружающей среды, изменение климата, является зависимость от ископаемых энергоносителей. Поэтому самым эффективным вариантом их решения является развитие низкоуглеродной энергетики и даже энергетики с нулевым выбросом углерода. Отметим, что главной темой нынешнего форума стали возможности и вызовы энергетической системы Азиатско-Тихоокеанского региона. Политические деятели на уровне министров из более чем 30 стран-членов этого сообщества обсудили цель и тактику преобразования в энергетической области в Азиатско-Тихоокеанском регионе для реализации целей устойчивого развития ООН. Китайский спутник квантовой связи, запущенный в августе прошлого года, официально начал работу после 4 месяцев тестирования на орбите. Об этом сегодня сообщила Академия наук Китая. Тестирование спутника, полезной нагрузки и связи между космосом и Землей было завершено. Все работает в штатном режиме, сообщила Академия наук. Главный исследователь проекта Пан Цзянвэй сообщил, что исследовательская группа приступила к экспериментам. Были получены предварительные данные. Китай успешно запустил первый в мире квантовый спутник с космодрома Дзюцюань 16 августа 2016 года. Данный спутник будет использоваться в исследованиях неуязвимой для хакеров квантовой связи, осуществляемой за счет передачи ключей через космос, а также получения данных об одном из самых необычных явлений в квантовой физике – квантовой запутанности. Как сообщили в среду в Управлении по делам кибербезопасности Министерства промышленности и информатизации КНР, к концу 2016 года в Китае все телефонные номера были зарегистрированы в системе под настоящими именами их владельцев. В том числе в минувшем году в систему были дополнительно внесены данные 120 миллионов абонентов, которые раньше были анонимными. Благодаря проведенной работе удалось достичь заметных результатов в борьбе с телекоммуникациями. Мошенничеством. По данным Министерства общественной безопасности, в ноябре прошлого года количество телефонных номеров, которыми пользовались мошенники, уменьшилось на 56% по сравнению с предыдущим месяцем. В Ташкенте во Дворце искусств состоялся вечер, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между КНР и Узбекистаном, а также Новому году. Посол КНР в Узбекистане Сун Лидзе в поздравительном выступлении отметил, что за 25 лет со дня установления дипотношений между двумя странами искусство послужило соединяющим мостом, сыграло важную роль в укреплении взаимопонимания и дружественных обменов. Китайское посольство гласит, чем больше у тебя друзей, тем шире будет твоя дорога, сказал посол. На вечере прозвучали узбекские песни в исполнении китайских артистов, а китайские песни в исполнении узбекских мастеров искусств. Был продемонстрирован документальный фильм, посвященный развитию китайско-узбекской дружбы. Мероприятие было организовано посольством КНР в Ташкенте совместно с Китайским культурным центром и Советом общества дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Страсбурге, что Еврокомиссия настроена в отношении проблемы выхода Великобритании из ЕС невраждебно и не будет стремиться наказать ее. При этом он подчеркнул, что переговоры по этой проблеме будут очень трудными. Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Страсбурге отметил, что после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник обнародовала дорожную карту по выходу из ЕС, он уже заявил, что ЕС не испытывает враждебности в отношении Великобритании. Он вновь подтвердил журналистам эту позицию, которую также разделяет главный представитель Еврокомиссии и ЕС на переговорах Мишель Барнье. По словам Жан-Клод Юнкера, он удовлетворен ясными разъяснениями, сделанными Терезой Мэй. Он выразил надежду на достижение с Великобританией справедливого для обеих сторон соглашения по этой проблеме. Наша позиция в основном является одинаковой. Мы начнем переговоры после того, как Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора. Переговоры будут очень трудными, констатировал он. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не будет проводить новые переговоры с США по всестороннему соглашению по иранской ядерной проблеме. На пресс-брифинге Роухани подчеркнул, что высказывания Дональда Трампа об изменении данного соглашения являются лишь его односторонней позицией. Это соглашение не носит двусторонний характер, оно было утверждено ООН. Республиканцы в Конгрессе США выступают против данного соглашения, считая, что отмена экономических санкций против Ирана не поможет удержать его от приобретения ядерного оружия. Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что после его вступления в должность президента Соединенные Штаты в одностороннем порядке выйдут из соглашения. Ввиду того, что соглашение не является официальным договором, оно не может иметь юридической силы для Трампа. Американский бизнесмен Уилбур Росс, выдвинутый Трампом на пост министра торговли в новой администрации, заявил, что обсуждение североамериканского соглашения о свободной торговле будет первостепенной задачей в сфере торговли после прихода администрации Трампа к власти. Росс на слушаниях в Сенате отметил, что Трамп в своем выступлении уже ясно указал на то, что с точки зрения логики североамериканское соглашение должно быть первостепенной задачей. По его словам, новое правительство США должно в первую очередь укрепить отношения с соседними странами, после этого принять во внимание дела в других регионах мира. Если его кандидатура будет утверждена Сенатом, то он рассчитывает на скорейшее обсуждение этого соглашения. На американской базе Ивакуни в Японии началось размещение истребителей F-35. Эта модель боевого самолета впервые размещается за пределами США. Как сообщает агентство Киода Цусин, 10 самолетов F-35 отбыли с базы в Аризоне и прибыли в Ивакуни. Причина размещения – обновление парка самолетов. Национальный директорат безопасности Афганистана сообщил, что на днях в провинции Хост на востоке страны был задержан 31 член террористической сети Хаккани. В сообщении говорится, что в ходе двух операций директорат арестовал 31 члена этой сети, а также изъял боеприпасы. Как стало известно, арестованные участвовали в ряде нападений в провинции Хост. Террористическая сеть Хаккани является экстремистской группировкой, связанной с Талибаном. Ее боевики часто действуют в Кабуле и некоторых провинциях на востоке страны. На их счету немало нападений.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете текущее событие.
Рубрика «Текущее событие». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». 2016 год – год поддержания китайско-российских отношений на высоком уровне. 2017 год – год укрепления развития китайско-российских отношений. Об этом чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуй заявил в своем послании по случаю наступления китайского праздника весны. Дипломат подчеркнул, что 2016 год – год поддержания китайско-российских отношений на высоком уровне. В этом году 5 раз встречались представители КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Стороны разработали стратегическую программу развития двусторонних отношений, обнародовали совместные заявления об укреплении глобальной стратегической стабильности и сохранили тесные контакты и координацию во многих важных международных и региональных вопросах. Стороны также уверенно реализовывали мегапроекты и развивали сотрудничество в таких сферах, как энергетика и авиация. Взаимодействие по сопряжению одного пояса и одного пути с Евразийским экономическим союзом достигло очевидного прогресса. В 2016 году стороны торжественно отметили 15-ю годовщину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Россией и 20-ю годовщину установления китайско-российских отношений, стратегического взаимодействия и партнерства. Китай и Россия в уходящем году повторно показали всем, что страны готовы отстаивать мир, стабильность и развитие во всем мире и регионе. Ли Хуй отметил, что 2017 год также является важным годом укрепления развития китайско-российских отношений. В этом году руководители Китая посетят Россию и примут участие во многих мероприятиях в рамках механизмов двустороннего и многостороннего обменов. Президент России Владимир Путин посетит Китай и примет участие в 9-й встрече лидеров стран БРИКС. Кроме того, в Китае состоится 22-я регулярная встреча глав правительств Китая и России. В этом году завершатся годы обменов между китайскими и российскими СМИ, и стороны планируют организовать 3-й медиафорум. Посол указал, что в новом году китайская дипломатия находится на новом историческом старте. Китайско-российские отношения обретают новые шансы для дальнейшего развития. Под руководством ЦК КПК во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином Китай будет активно проводить в жизни концепцию дипломатии крупной державы с китайской спецификой, продолжать укреплять китайско-российское политическое взаимодоверие, укреплять деловое сотрудничество, активизировать гуманитарный обмен, неустанно поддерживать китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства на высоком уровне и обеспечивать общее пользование плодами взаимовыгодного и обоюдовыигрышного сотрудничества. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт, его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной. Ключевое слово на сегодня – талисман. Ди сян у. Талисман. Ди сян у. 18 января свой 37-й день рождения отметила старейшая в Китае панда по кличке Басы, ставшая в 1990 году прототипом талисмана азиатских игр в Пекине. 18 января в городе Фуджоу прошли празднества в честь именинницы Басы. Как сообщил Чен Юйцюнь, директор Центра по исследованию и обменам панд города Фуджоу, провинция Фудзянь, юго-восточный Китай, Басы прибыла в Фуджоу в 1984 году и живет здесь уже 33 года. Хотя Басы лишь 37 лет, по человеческим меркам эта панда-долгожительница уже перешагнула столетний рубеж. Басы на сегодняшний день стала старейшей в мире пандой, живущей в неволе под наблюдением специалистов. В целом у Басы хорошее состояние здоровья. Чен Юйцюнь сказал, что за последние 10 лет жизни сердцебиение Басы сократилось со 110 до 60 ударов в минуту. В активном движении панда находится менее 1 часа в день, а время сна достигло 21 часа в сутки. Басы стала старейшей в мире пандой, проживающей в неволе, после того, как в октябре минувшего года в Гонконге в возрасте 38 лет усыпили панду по кличке Дзядзя. Басы родилась в 1980 году в уезде Баосин, провинция Сычуань, юго-западный Китай. Басы прекрасно показала себя в активных спортивных и даже цирковых выступлениях и стала любимицей публики. В 1987 году на целый год она получила титул посланца мира китайского народа и побывала в США. В зоопарке Сан-Диего она находилась более 200 дней. В 1990 году панда Басы стала прототипом талисмана азиатских игр в Пекине и символом китайского Нового года. Басы по праву можно считать самой известной китайской пандой на сегодняшний день. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Талисман. Ди сян у. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
19 января. 19 января 1946 года был образован Международный военный трибунал для Дальнего Востока. 2 сентября 1945 года Япония приняла условия Потсдамской декларации и заявила о безоговорочной капитуляции. После этого министры иностранных дел СССР, США и Великобритании 16 по 26 декабря 1945 года провели заседание в Москве. Они договорились с разрешения Китая создать комиссию союзников по управлению Японией. 19 января 1946 года по назначению стран-союзников верховный командующий союзными войсками на Дальнем Востоке опубликовал устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока, в котором объявлено о создании Международного военного трибунала для Дальнего Востока. Японские военные преступники будут допрашиваться в Токио. События, известные как «Токийский процесс». США, Китай, СССР, Великобритания, Франция, Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Филиппины и другие победившие страны-союзники совместно назначили судей для судебного процесса. Судебный процесс начался 3 мая 1946 года и завершился 12 ноября 1948 года. Он длился 2,5 года. В переговоре было отмечено, что существует множество доказательств японских зверств, которые нельзя четко перечислить. Суд сделал обычный вывод на основе утверждения массового истребления. издевательств над пленными солдатами и мирными людьми и других различных доказательств военных преступлений, указанных в международных конвенциях. Трибунал в конечном итоге приговорил 25 подсудимых виновными. Семеро японских военных преступников класса А приговорены к смертной казни через повешение. В настоящее время единственный выживший свидетель токийского процесса Гао Вэнбин. В 1946 году он ездил в Токио на международный военный трибунал для Дальнего Востока, принял участие в деятельности по обвинению японских военных преступников класса А, работал переводчиком китайской стороны и секретарем китайских прокуроров. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал.
Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовишь.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и развлечениях и, конечно же, о китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Сегодня мы расскажем вам о китайской фигуристке Джан Дань и ее жизни после завершения карьеры.
Brown eyes and lungs are filled up with smoke. Fast lives are stuck in the undertow. But you know air. I can't stop my breathing in. I'm weak and you are my medicine. I won't stop till I am under your skin. No, you wanna just let go. It's up to you. Roll down the windows. We'll sing it up. Oh, we got all we need. So here we go. Turn it up. It's 5 minutes to midnight. You're coming home with me tonight. I can't get enough. Shaking me up. Turn it up. All right. And 5 minutes to midnight. You see our name in city lights. We'll make the clock stop. Make your heart.
Джан Дань – китайская фигуристка, выступавшая в парном катании с Джаном Хао. Они оба серебряные медалисты Олимпиады 2006 года в Турине. Первая китайская пара и первая пара из Азии, которая получила на Олимпиаде серебро. Эта пара чемпионов мира юниорского чемпионата 2001 года дважды выигрывала зимние универсиады. В мае 2012 года Джан Дань объявила о завершении карьеры. После завершения карьеры Джан Дань училась в университете. Теперь она является тренером высшей категории по фигурному катанию. Ее новая работа – воспитание новых китайских фигуристов и фигуристок. Джан Дань работает в крупнейшем клубе по фигурному катанию, но не входит в состав сборной страны. Джан Дань говорит, что по характеру любит чувство свободы, поэтому и приняла такое решение. Это соответствует моему характеру. Мне нравится, когда есть личное время для жизни и путешествий или же любимых дел. Работа в сборной – это значительное давление, гораздо больший стресс и большие обязательства, чем работа в клубе. Ведь самое важное для работы в сборной – это результаты. Для результатов ты должен сильно тренироваться, соревноваться, не останавливаться ни на секунду. А я по характеру свободолюбивая. Результаты – это все для сборной, но не для меня. They wipe away tears that I cry. Джан Дань выбрала любимое дело. Работая в клубе, Дань чувствует себя комфортно и свободно. Ведь большинство детей здесь учатся не для спортивных высот и результатов, а потому что фигурное катание им и их родителям просто нравится. Мне кажется, для детей учиться фигурному катанию в клубе гораздо легче и комфортнее. Хотя иногда тренировки тяжелые, они могут их спокойно переносить. Ведь их поощряют тренеры и родители. Это очень важный учебный процесс для них.
Every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly.
Несмотря на комфортные условия работы в клубе, Дань все же работает внимательно и тщательно. В частности, самым важным Джан Дань считает внимательный подход к каждому ученику. Она часто говорит детям, что те должны быть ответственными, обращать внимание на каждый урок, на каждое упражнение, независимо от того, как им дается тренировка или тот или иной элемент. Ведь у каждого ученика каждый день разная физическая форма и настроение. Сегодня ученик может быть в хорошей форме, тренироваться неплохо, а завтра может устать, грустить и тренироваться спустя рукава. Однако Дань никогда их не винит. Поскольку ты выбрал фигурное катание, значит, оно тебе нравится, и нужно ответственно подходить к тренировкам. Я часто им говорю об этом. Нужно быть сосредоточенным. Когда выходишь на сцену или стадион, ты становишься спортсменом, танцором. Надо внимательно относиться к своему делу. Внимательное отношение важно не только для фигурного катания, но и многих других дел в жизни.
My medicine, I won't stop till I am under your skin. No, you wanna just let go. It's time to roll down the windows. We'll sing it up, oh, we got all we need. So here we go. Turn it up. It's 5 minutes to midnight. You're coming home with me tonight. I can't get it.
Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. На следующей неделе мы продолжим рассказ о китайской фигуристке Джан Дань и ее жизни после завершения карьеры. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем вам о рецептах китайской кухни. Оставайтесь с нами.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синьшан.
Привет всем! Сегодня 23 число 12 месяца по лунному календарю. В Китае отмечают традиционный праздник Сяонен или Малый Новый год.
В этот день проводят жертвоприношение богу кухни очага. Это широко распространенный традиционный обычай китайцев, имеющий большое значение. В старину практически в каждом доме на кухне располагался алтарь бога очага. Люди называли это почитаемое божество Бодхисаттва Сымин или бог очага Сымин. Большая ниша для него находилась на северной или же восточной стороне кухни. В центре ниши была расположена его статуэтка. Если в каком-либо доме не было ниши для бога очага, то его изображение крепилось на стене. На некоторых изображениях был один лишь бог очага, На других были двое – мужчина и женщина, которые называли «бабушкой очага».
По легенде, за 7 дней до Нового года по лунному календарю покровитель семьи и бог домашнего очага Цзяо Ван восходил на небеса. На приеме у нефритового императора он должен был рассказать о том, как члены семьи прожили уходящий год.
От того, решит Цзяо Ван похвалить или же наоборот наказать их, зависит и удача семьи в следующем году. Поэтому в день Сяонянь принято есть специальные карамельные сладости и подносить их богу очага. Люди надеются, что после того, как Цзяо Ван съест сладости, из его уст будут литься только сладкие речи, и ничего плохого о семье он рассказать не сможет.
Такую особую карамель со злаками называют «куантонтанг». Она обычно готовится из ростков пшеницы и чумизы.
Праздник Сяонянь считается первым в череде новогодних праздников и поэтому особенно важен для китайских семей.
Итак, начинаются 2 недели праздничных дней.
Как говорится в китайской народной поговорке, 24 числа 12 месяца по лунному календарю стряхивают пыль, убирают дом. 25 числа 12 месяца готовим соевый творог. 26-е – день закупки мяса. 27 числа 12 месяца наклеивают на окна и двери новогодние парные надписи. 29 числа 12 месяца в каждой семье готовится угощение для гостей.
Верно. Приготовление ко встрече китайского Нового года занимает большую часть последнего месяца уходящего года.
В частности, огромное внимание уделяется приготовлению еды. В Китае на зиму северяне привыкли заготавливать китайскую капусту. Хотя достать свежие овощи можно легко и зимой, однако квашеная капуста с ее оригинальным вкусом по-прежнему остается незаменимым блюдом в рационе северян, в особенности жителей на равнине Суннэн.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Это традиционный квашеный капуста кимчи. Ежегодно в самом начале июльской жары местные жители высаживают китайскую капусту. Эта капуста имеет крепкие кочные и нижние листья. Это лучшие ингредиенты для маринада.
Процесс квашения не очень сложный. Сначала нужно нарезать китайскую капусту на кусочки, затем нарезанную капусту надо опустить в подсоленную воду, чтобы вытянуть лишнюю влагу.
Приготовление маринада – одно из важнейших звеньев в процессе квашения. В состав маринада входят перец, яблоко, груша, рыбная эссенция, креветки и много-много другое. У каждой семьи свои рецепты маринада, чаще всего передающиеся из поколения в поколение. Однако добавление перца – неотъемлемая составляющая всех рецептов.
В празднике корейцы, проживающие в Китае, едят ток – паровой рисовый хлебец. Сначала клейкий рис готовят на пару, затем его толкут деревянным пестиком. Вкусный, сладкий, нежный и вязкий ток идеально сочетается со вкусом капусты кимчи.
Хорошие соседи неизменно помогают друг другу в приготовлении кимчи. В каждом доме есть свой собственный склад для овощей. В России он называется погребом. За полмесяца квашения свежая капуста превращается в кимчи.
Конечно же, все любят свежие овощи и фрукты и другие продукты. Однако исторически заготовка еды на зиму связана с маринадами, соленьями и так далее. Иначе продукты бы просто не сохранились. Со временем все привыкли ко вкусу квашеных овощей. Многие люди предпочитают соленья и пикули свежим овощам.
Существует множество разновидностей пикули по-корейски. Их можно приготовить по-разному. Холодный кимчи приятный на вкус. Горячие кимчи обладают свежим ароматом. Каждая хозяйка считает себя настоящим знатоком этого блюда.
Далее предлагаем быстрое, легкое и недорогое блюдо с капустой кимчи. Жареный рис с кимчи.
Для этого потребуются следующие ингредиенты. Рис, кимчи, фарш, зеленый лук, чеснок, растительное масло, кунжутное масло и семена кунжута.
Сначала необходимо промыть и отварить рис. Затем режем зеленый лук полосками. Если вы предпочитаете репчатый лук, то можете заменить зеленый лук кольцами репчатого. Или же совместить их. Пропустим зубчик чеснока через давилку или же раздавим его большим ножом для мяса. Кто как любит. Мелко нарежем капусту кимчи.
Возьмите сковородку и налейте растительное масло. Разгрейте на среднем огне. Положите в сковородку нарезанный лук и продавленный чеснок, фарш и кимчи, перемешивая до появления аромата.
Добавляем в сковородку рис, все перемешиваем. Поскольку в капусте кимчи содержится соль, добавлять соль не нужно, иначе испортите блюдо. Выкладываем жареный рис с кимчи на тарелку.
Возьмите еще одну сковородку и разгрейте в ней растительное масло. Разбейте куриное яйцо и посыпьте солью. Положите обжаренное яйцо на поверхность жареного риса, полейте кунжутным маслом и посыпьте кунжутными семечками. Жареный рис с кимчи готов.
Вы можете также по вкусу добавить в рецепт свои любимые овощи. Например, зеленый горошек, чуть-чуть огурца и помидор.
Да, если вам нравится острый вкус, можно добавить в рис сок кимчи или острую пасту. В общем, можно разделить готовое блюдо на несколько порций и поиграть со специями и ингредиентами, и посмотреть, что получится.
Китайские северяне привыкли к такой пище, а на юге Китая зимой занимаются копчением мяса.
Именно. Например, на северо-западе провинции Хунан проживает народность мяо.
Зимой там очень холодно, поэтому на зиму в каждой семье заготавливают копченое мясо.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Сначала надо порезать мясо на равные кусочки, тщательно промазать их солью, полить рисовым вином, который делают сами мельчане, чтобы соль полностью растворилась.
Северо-западная часть провинции Хунань известна своей древесиной. Мясо коптится на огне обычно с древесными дровами чайного дерева и восковницы.
Соленое мясо коптится над очагом. Тут, куда же подкладывают сосновые шишки, кожицу масличной камели, мандариновые корки. Так копченое мясо получает прекрасный аромат.
Лучшее место для хранения копченого мяса в рисовом амбаре, где сухо и куда не проникают солнечные лучи.
Перед тем, как подать к столу, копченое мясо обжаривают на огне с древесным углем. Затем его промывают водой, которой до этого промывали рис.
Жареное копченое мясо с сушеной редькой – самое популярное блюдо у мяочан.
Копченое мясо для мяочан – это не только пища, но и воплощение жизненного уклада, наследие далекого прошлого.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Уважаемые радиослушатели, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита.
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня я познакомлю вас с китайским фильмом «Запретное царство», который был снят Робом Минкофом в 2008 году. Это первый фильм, в котором снялись сразу две звезды первой величины, работающие в жанре боевых искусств – Джеки Чан и Джет Ли. Подросток Джейсон из Южного Бостона – яркий фанат фильмов про кунг-фу, который он регулярно покупает в Чайна-тауне. Однажды на складе частного магазина компакт-дисков, принадлежащих старому китайцу Ху, Джеки Чан, он находит легендарный шест царя обезьян. По пути домой на Джейсона нападает банда подростков и, заметив диски, требует отвезти их к магазину, надеясь обокрасть его. Джейсон не может им противиться и ведет бандитов в магазин. Пока банда ищет деньги, Ху бьет одного из них шестом, но главарь банды Лупо достает пистолет и выстреливает в Ху. Умирая, Ху передает шест Джейсону и просит вернуть его законному владельцу. Джейсон пытается сбежать от банды, и когда его загоняют в тупик на крыше, шест сам подтаскивает Джейсона к краю. Джейсон оказывается в сказочном запретном царстве, которым правит нефритовый военачальник, предводитель нефритовой армии. После ухода императора в 500-летнюю медитацию нефритовый военачальник получил наказ от него наградить царя обезьян, но тот ослушался и сразился с ним. Царь обезьян оказался замурованным в каменном коконе, однако перед поражением он забросил шест в Срединный мир. Возвращение шеста означает реализацию древнего пророчества – возвращение в мир царя обезьян. По пути Джейсону встречаются Даос Луянь и девушка-сирота Золотой Воробей, всегда говорящая о себе в третьем лице, с помощью местоимения «она», из-за полученной психологической травмы, связанной с гибелью родителей. Джейсон овладевает искусством кунг-фу, однако таинственный монах Джет Ли выкрадывает шест. Даос и монах сражаются в храме за право обладать реликвией, но оказывается, что они заодно. Монах ведет друзей через пустыню, где им предстоит сражение с ведьмой с серебряными волосами. Ей нефритовый военачальник обещал эликсир бессмертия в обмен на шест. Ведьма стрелой тяжело ранит Луяня. Теперь Джейсон желает заполучить эликсир бессмертия в обмен на шест. Он сам идет во дворец нефритового военачальника. Там ему предстоит сражение с ведьмой. Тем временем его друзья также оказываются во дворце. Туда же приносят о носилках раненого Даоса. Джейсон передает ему эликсир бессмертия, и, выпив его, Даос поправляется. Военачальник смертельно ранит монаха, и тот передает шест Джейсону. Джейсон, ударив шестом по каменному кокону, где был заточен царь обезьян, освобождает его, и сразу после этого монах превращается в волос, который, как оказалось, принадлежал царю обезьян. Начинается битва, в результате которой гибнут военачальник, ведьма и девушка Золотой Воробей. Перед смертью она впервые за долгое время называет себя в первом лице. Небесный император возвращается из медитации и переносит Джейсона обратно в наш мир. Вернувшись, Джейсон побеждает Лупо в драке. Ху спасает вовремя подоспевшая бригада скорой помощи. Джейсон сказал ему, что вернул шест законному владельцу. А позже он знакомится с девушкой, работающей в магазине сувениров «Золотой воробей». Она очень похожа на ту самую девушку из запретного царства. Джейсон продолжает заниматься кунг-фу. За кадром звучит рассказ Луяня о дальнейших приключениях царя обезьян. Только в рассказе он упоминает Джейсона. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание. До новых встреч.
Передача из Пекина окончена. До свидания.